Здравствуйте, дорогие телезрители. Кто написал Евангелие? Об авторстве спорили и ученые-библеисты. Много разговоров среди публицистов, в абсолютном своем большинстве невежественных в этих вопросах. На самом деле, вопрос не в том, принадлежит ли Евангелие, скажем, от Матфея, перу самого апостола, или это сборник логи Христа, зафиксированных иными авторами, а также биографических заметок. Абсолютно это относится и к другим книгам Библии. Правильный ответ будет один. Авторство Священного Писания принадлежит Церкви в лице неважно каких ее представителей, вдохновляемых Духом Святым. На близкую к всему тему, не без юмора, рассуждает отец Яков Кротов.
Меня спросили, когда написано Евангелие. Дело в том, что, ну, вы помните все, конечно, 19 февраля 1861 года указ об отмене крепостного права, крестьяне стоят в храме и не верят. Господа, бари, спрятали настоящий указ, потому что земля-то где? Зачем нам свобода и воля без земли? И родилась концепция, что господа спрятали настоящий царский указ. С Евангелием ровно та же самая история, потому что неверующий человек читает Евангелие и думает, это же не может быть так. Какое к лешему спасение без земли? Где земля? Почему царство небесное? Это же какое-то шмикерство и надувательство, морковка под носом. Но между тем это и есть благая весть, это и есть хорошая новость. Друзья, вы не прикованы больше к земле. Царство Божие – это царство небесное. Ему не нужен Иордан, ему не нужно великое государство от можа до можа. Вот всюду. Но поэтому очень многие люди, которые читают бесплатные бульварные газеты, уверены, что Евангелие подменили в начале IV века или в конце IV века. Вот есть где-то Евангелие Фомы, где-то в Ватикане настоящее послание апостола Павла, и там сказано, что Иисус был женат, не воскресал, любил играть в шахматы и еще что-нибудь в этом духе. Все это чепуха. На самом деле Евангелие – достаточно ранний исторический источник. Это не означает, что это доказывает воскресение. Большинство неверующих людей, которые изучают Евангелие, верующими не становятся. Они читают Евангелие, как я читаю биографию Будды. И для них это довольно экзотический текст, чудеса, воскресения – это все маловероятно, но не потому, что подменили, а потому, что никогда чудес не бывает. Так вот, видимо, тексты Евангелия, конечно, написаны в разные времена, но в их основе есть сборник изречений Иисуса, просто отдельное изречение. Он вошел, действительно, есть такой текст Евангелия Фомы. Там ничего сенсационного нету и про жену нету. Там в основном изречения, которые потом вошли в другие Евангелия. Те изречения, которые оригинальны, не несут в себе какой-то сенсации. Все равно земли не дали. Все равно небом обходимся. И это Евангелие первичное, оно отражено в разной степени у Матфея, Марка и Луки, которые отчасти похожи друг на друга, поэтому их называют синоптиками. Синопсис – это сводка. То есть, если их свести вместе, будет как бы единый текст. Когда написаны эти тексты? Трудно сказать, но важно понять. Иисуса распяли около 33-го года. Значит, человек, которому в 33-м он был ровесник эпохи, ему было 33 года, он в 66-м году был вполне в самом соку. И вполне все прекрасно мог помнить, и какие-то разрозненные записочки. Память у людей была лучше. Считается, что Евангелие написано как раз где-то в последней трети первого столетия. Евангелие от Иоанна написано, видимо, в начале II века. В общем, это незначительный разброс. Надо понимать, что все биографии великих греков и римлян написаны Плутархом в конце I века, но, извините, Александр Македонский жил за 4 века до Плутарха, а Иисус жил всего за несколько десятилетий до евангелистов.
о путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Не только святые. Вообще тот, кто хотел быть и старался крестьянином. Какие это прекрасные искорки жизни. Какая красота сияла оттуда. Но противостояние, протест против христианства и до сих пор идет и все больше нарастает. Что идет? Чья борьба? Борьба другой духовности. Посмотрите этот телевизор, этот интернет, да и всю окружающую жизнь. В чьих руках СМИ, в тех руках и власть. Так вот, другая духовность как раз, какой оказывается, она противостоит этому основному христианскому закону, христианскому, то есть человеческому закону, закону любви, закону святости, закону чистоты. И вот сейчас это противостояние приобретает уже такой накал, что ощущение, ну, страшное ощущение, к чему мы идем, к какой катастрофе только идем. Мы все являемся свидетелями этой, но сейчас восходящий все на более высокий уровень и больший драматизм встречи этих двух начал. Христианство еще пока остается, еще пока существует. Что по существу христианство остается все меньше и меньше. Христианство остается по форме, по содержанию становится буквально уходит на нет. В православии мы видим то же самое, идет, увы, печальный процесс. Тихон Задонский, еще знаете, в 18 веке, первой половине говорил, глядя на окружающую обстановку церковную, говорит, христианство незаметно уходит от людей, остается одно лицемерство. В 19 веке такие, кажется, светила были, как Серафим Саровский, как Игнатий Брянчанинов, Феофан, оптинские старцы. И что все это? Как они оценивали? Только почитаешь их, и диву даешься, как они оценивали состояние церкви, состояние нашей церковной жизни. Слезы. Феофан Затворник писал, еще одно-два поколения, и православие у нас не останется. Представьте себе, прошло полтора поколения, и 1917 год. Как сейчас важно, чтобы мы, зная то, что происходит, насколько это возможно, насколько только мы способны к этому, должны изучать православие и насколько возможно следовать ему. Что значит изучать православие? Не думайте, что мы изучаем православие в семинарии. Да, немножко изучаем, верно. Немножко изучаем. Но хочу на что обратить внимание. Православие изучается не запоминанием христианских вероучительных истин, не запоминанием некоторых нравственных положений. Совсем не этим изучается. Чем отличается православие от всего прочего? Христианство изучается вот чем. Надо ж, соседка ж, надо ж, что натворила. Ты слыхал, что она творила? Ой, такая. Секаю. Кто? Да вот она. Серьезно. Правда. Уй. Другой. Третий. Пятый. Закрой свой рот и не рассказывай никому, что она натворила. Ты хотел бы, чтобы о тебе рассказывали? Нет. А почему рассказываешь всем другим о ней? Да, она ошиблась. Или да, увы, ее условия жизни, характер, многие вещи. Она ведет такой образ жизни. Закрой свой рот. Вздохни о ней, Господи. Помоги ей. Я хуже ее. Хуже. Слышите? Почему хуже? Потому что я осуждаю ее, то есть... Слышите, что такое, когда я осуждаю? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Гордыня какая отвратительная. Что такое быть христианином? Что такое проводить, изучать христианство? Это простой пример, я говорю, насчет осуждения. А сколько всех других в нашей жизни? Коснись какой угодно стороны жизни, и всюду мы только одно это и видим. О чем она говорит? Борьба с самим собой. Борьба вот с этими вещами. Во имя чего, причем борьба-то идет? Во имя собственного благополучия. На работу ходим каждый день. Ох, удовольствие какое! Ой, какая радость, да? Ходим. Почему? Ну, а как же проживешь? А как же быть? Ах, тут мы понимаем, когда касается тела, какие мы умные. Когда касается души, которая по христианскому учению, и теперь уже, я не знаю, полно фактов даже, что она бессмертна, и что там начинается именно переживание всей земной жизни, в оценке чего? Совести. Там начинается или страдание, или благодарность. Так здесь мы никакого внимания не обращаем.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Сегодня у нас попутно еще и урок маленький. Как это в некоторых учреждениях преподают? Делопроизводство и документоведение. Это кто такой Томас? Некоторые журналисты написали через «А» «Томас». А три президента, которые поддержали Порошенко, выступили, написали автокевальную церковь. Ну, может быть, это не они, может быть, а те, которые за ними писали там и набирали, возможно. Но когда они различают Томас или Томас, автокефальная или автокевальная, а может, подсознание проговорило, кивнем, проголосуем, будет автокевальная. Значит, ну, мы с вами можем смеяться, друзья дорогие, но люди часто не очень представляют то, чего ждут или чего не хотят, или в чем участвуют. И поэтому, когда патриарх Константинопольский составил, написал, и его посланник привез Томас в Польшу, там так звучало. «С любовью принявши та розглянувши це прохання, приймаючи під увагу приписи святых канонів, які установляют, устрій церковних справ повинен відповідати політичним та громадським формам». Да, канон 17-й. 4-го Вселенского собору, а також 6-го Вселенского собору, канон 38-й, а також апофегму патриарха Фотия. То есть они, естественно, на определенном основании рассмотрели просьбу маленькой громады украинцев в Польше и оформили и даровали автокефалию. И сегодня церковь в Польше автокефальная не римо-католическая и не греко-католическая, а православная, которая состоит в большинстве из украинцев. Ну, поскольку она состоит-то из украинцев, а находится-то в Польше, но она называется польская. Пророссийски настроенный депутат Новинский Вадим полетел в Польшу, встретился с возглавителем Польши, Польской автокефальной православной церкви и начал уговаривать, мешать, препятствовать, не голосовать и протестовать против того, чтобы Константинополь дал автокефалию Украинской православной церкви. Вы понимаете, почему трудно иногда Также патриарх Максим Болгарский оказался агентом КГБ, и почему Болгария иногда то одно ляпнет, то другое, значит, и все еще колеблется в разных решениях. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, чтобы мы были трезвыми, вот, и мы были откровенными и искренними, и понимали, что те трудности, которые возникают, они прорастают из того, что было посажено 90 лет назад, 70 лет назад, 50 лет назад, и сегодня только прорастает и выходит нам на поверхность на самом-то деле. Вот. Ну и дальше написано, важный следующий абзац Томаса. Кстати, Томас, на самом деле мы, ну, не всегда подключаем мозги, а так поанализировали бы, поняли бы, что такое Томас. У нас есть понятие «атом». По-гречески «атомос», «а» – это отрицательная частица, «не», «атомос» – это значит разрезать, отделять. Когда считали, что атом – это последняя неделимая частица, дальше уже делить некуда и разрезать некуда, назвали «атомос» – неразрезанный, неделимый. Анатомия – это тоже разрезание трупов, когда учились там студенты, как лечить, чего операции делать. Анатомос, оказывается, разрезание. Поэтому, внимание, томос – это значит документ, грамота, утверждающая, что это какая-то часть отрезана от другой бывшей ее части, от матери церкви, например, дочерняя церковь, и считается отрезанной, отделенной, самостоятельной и независимой в управлении. Казалось бы, элементарно, Ватсон. Вот и смысл документа. Но очень интересно, что это отделение и отрезание, оно, оказывается, обосновывается канонически. И дальше написано очень важный вопрос. «Перше відділення від нашого престолу Константинопольского, Киевской митрополии и прилучення їх до Святої Московської церкви наступило не за приписами канонічних правил, а також не дотримано всього того, що було ими установлено». І тому аннулюється неканоничное приеднение Киевской митрополии до Московской. Чувствуете? Вот этот самый абзац. И дальше написано: «А цею постановою мы визнаємо автокефальний устрій Православной Церкви в Польше и даємо своє благословення на то, щоб вона віднині управлялась як духовная сестра и решала свои справы незалежно и автокефально». Сестра. Не дочка, а сестра. Это очень интересные моменты, потому что все-таки дочка – это как-то неравноправно, да. А сестра, церковь-сестра – это уже провозглашение равноправности церквей. Вот. Ну и здесь тоже написано, что они будут информировать об этом, поведомлять, вот, и предлагают сберегать все каноны, ну и поминать первым патриарха Константинопольского, а потом своего лидера и так дальше по иерархии. И дальше, внимание, было зачитано посланником Константинопольского патриархата этот томос и сказано, внимание, «Після того, як все було докладно розглянене і обговорено на канонічних», ну даже не буду весь томос читать, он все-таки большой, «В связи с этим урочистости відбувались у митрополита Дионисия, тогдашнего возглавителя автокефальной православной церкви в Польше, президента польской державы, главы Рады министров, министра исповедань и народной освіти, министра иноземных справ тощо». Українською мовою цей томос був зачитаний священником Украинской православной церкви в Польше. Очень интересно, сегодня московский патриархат всего лишь пару претензий высказал вслух и сказал, что це втручання світської держави во внутрішні дела церкви. Помните? Очень интересный вопрос. Вот тогда не смутило, что при этом участвовали президент польской державы, глава Рады министров, Министры вероисповедания, свиты, министры иноземных справ, тощо. Свитские люди участвовали в этом, и никто не облез, и это не посчиталось неканоничным патриархом Константинопольским. Это очень интересно. Но самое главное, мы не только мало читаем Евангелие, мы не только мало читаем книгу канонов. Поднимите руку, у кого на полке дома в личной христианской библиотеке стоит книга канонов, книга правил, постановлений всех вселенских соборов. Ну, мы смеемся с вами, я шучу, но на самом деле мы с вами понимаем, что мы редко читаем книгу канонов и постановлений всех вселенских соборов. А на самом-то деле иногда не мешало бы не только это читать, но еще и другое. Например, иногда не мешает перечитать и Конституцию Украины. Потому что, да, в одном месте написано, что у нас светское государство, отделена церковь от государства и школа от церкви, а с другой стороны, никто не замечает в упор статью отдельную. Там написано, что держава сприяє установленню міжнародних зв'язків с религиозными центрами, находящимися за пределами Украины. Вот интересно, а где граница между тем, когда она втручается, и когда она восприяет? И вот когда она посприяла установлению звезды Константинопольским патриархатом, отвезла бумаги и посприяла вырешение этого вопроса, она втручается или она сприяет? Мы с вами улыбаемся. На самом деле, вот эта якобы казуистика такая тоже, она иногда, когда ее не знаешь, люди действительно, что это они втручаются, это негодяи, вмешиваются. Вот. А оказывается, если мы правильно это дело проанализируем, то получится, что не так они и втручаются, как сприяют.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Период семи вселенских соборов, как мы говорили с вами, характерен в первую очередь возникновением ереси, искажений христианского вероучения. Ну и, соответственно, в борьбе святых отцов с различными заблуждениями. В первую очередь, безупречным формулированием истины веры. И действительно, ведь похвально, когда отцы церкви стремятся как можно точнее, правильнее, филиграннее изложить вероучение. Однако, и тогда, и сейчас, нередко сталкиваешься с иллюзией безусловной правоты, что на самом деле не менее опасно в мировоззренческом плане. Будто бы наш разум может претендовать на истину в последней инстанции. Но вот как можно на полном серьезе высчитывать, сколько процентов во Христе было божеского, а сколько человеческого? Наверное, средневековым схоластам было легче посчитать, сколько чертей уместится на кончике иглы. Даже если предположить, что вселенские соборы расставили все точки над «и». Дескать, вот оно, православие. А те, кто думает не так, еретики. Концы с концами так запросто не сведешь. Придется практически всех святых отцов записать в еретики. У любого из них найдутся высказывания вполне еретические. Даже у Григория Назианзина. Почему даже? Ну, во-первых, он один из самых авторитетных отцов и учителей церкви. Самых мудрых и праведных. И неудивительно, что и Фома Аквинский, основоположник западной схоластики XIII столетия, и наш известный православный богослов отец Георгий Флоровский говорили, что, мол, у всех святых отцов были еретические высказывания, а вот у Григория Богослова, который был очень аккуратен в изречениях, таковых не было. Направление мысли, в общем, справедливое. Назианзин действительно был старательным в подборе слов и в их изложении. Тем более проповеди свои он не произносил экспромтом, он их составлял на бумаге, продумывая каждое слово, каждую фразу, а затем зачитывал. Тем не менее, и у Григория есть существенные погрешности. Скажем, в его самом знаменитом творении «Пять слов о богословии». Есть, в частности, например, то, что потом назовут монофилитской ересью, гласящей, что, мол, божественная воля во Христе поглотила волю человеческую. Об этом мы уже упоминали. А православное учение заключается в том, что человеческая воля не подавляется в Иисусе. Она сосуществует с божественной волей вместе. Таким образом, нет ни одного серьезно думающего человека, который не ошибался бы в жизни. Но Церковь, благодарение Богу, величает Григория богословом, а отнюдь не еретиком. Ну а хронологически, как мы уже упоминали, буквально сразу после смерти Василия Великого в 379 году Григория призвали в Константинополь. В этом же 379-м Феодосий, испанец по происхождению, становится императором не только Востока, но и Запада. Назианзина принял Цезарь благосклонно и стал твердой царской рукой физически бороться с ересью. Велел всем арианам освободить церкви по всей империи. При этом отправил на восток своего военачальника, как бы сейчас сказали, военного министра, с распоряжением отнимать церкви у ариан и отдавать их православным. А Григорию Феодосий определил кафедральный собор в Константинополе. Не тот, который мы сегодня знаем. Не будущую мечеть Айя София, а старый Юстиниановский собор 12 апостолов. Самолично император с солдатами вводит Григория в храм. Однако Назианзин, вот проблема, был не только православным, но еще и христианином в душе. Ему не очень нравилось все происходившее. Милым насильно он быть не хотел. Кстати, и народ был крайне недоволен и возмущен. Все-таки уже несколько поколений выросли арианствующими. Да, их надо было возвращать в православие, но отнюдь не насильственным способом. Посему Григорий просил церковной рецепции на его епископство в Константинополе. Кстати, полезно бы запомнить такие термины, как консенсус и рецепция. Консенсус – это согласие, он же конкордия. А рецепция – это принятие как усвоение. То есть это две стадии одного и того же акта. Сначала приход к согласию, а затем принятие в значении усвоения. Ну вот, например, на соборе выбирают какого-то епископа. Наконец выбрали, значит, достигли согласия. Консенсус есть. Но теперь церковь должна это осмыслить, усвоить, произвести рецепцию. Рецепция связана с процессом узнавания как своего. Усвоение подобно органике. Отсюда же и термин «рецептор» в биологии. И вот Григорий просит императора созвать собор епископов с тем, чтобы действительно достичь, во-первых, добровольного согласия, а в конечном итоге и рецепции. Этот собор действительно состоялся, и на нем, помимо всего прочего, были утверждены важные вероучительные истины. А назван он Вторым Вселенским. Но о нем, даст Бог, мы поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.